я светильник получаю, все, вот за это, на тебе деньги. А то, что ты там какой-то свет мне расставил, мне это вообще не надо.
Я и так сплю хорошо.
Да-да-да. Нет ничего важнее в этом мире, чем свет. Не обязательно здесь рекламировать наши проекты.
Но уже поздно.
Хочешь изменить свою жизнь, выключи люстру. Если использовать больше теплого света, то мы начнем лучше спать. У нас увеличится количество мелатонина, у нас понизится кортизол, и это повлияет на качественный сон. Чем меньше света, тем лучше. Вот. У меня есть пафосная лекция, называется «Проектировать темноту». Темнота – это хорошо.
Всем привет, это подкаст «Британка Talks». У меня в гостях светодизайнер Алена Осин.
Привет.
Привет, Ален. Ну что, мы продолжаем наш юбилейный сезон, где мы вместе с выпускниками Университета креативных индустрий Universal University празднуем 20-летие в образовании. Наконец-то у нас в гостях выпускник архитектурной школы «Марш». Ален, круто, что ты пришла. Вначале расскажи, пожалуйста, кто ты сегодня в нашем подкасте, что нам нужно о тебе знать.
Меня зовут Алена Осина, мне 30 лет. Я светодизайнер. Как говорят в англоязычном интернете, я кэт-мами и плент-мами. У меня кот и любимые растения. Я руковожу бюро светодизайна Being Light. Я преподаю в Московской архитектурной школе на курсе светового дизайна. И я также организую дизайн-конференцию «Огонек», которая прошла в июле в ДК «Рассвет».
Круто. Давай сразу к твоему пути. Я, честно, хочу знать, что такое световой дизайн, потому что, когда мы готовились к этому выпуску, коллеги меня предупредили, что профессия – это, на самом деле, довольно-таки молодая. А ты уже несколько лет назад пришла в эту профессию. Так у меня, собственно, вопрос, как ты пришла к этому решению прийти в профессию, которой толком-то на тот момент и не существовало?
Ну, я начала работать довольно рано, я еще 18 лет, попала случайно в светотехническую компанию, но, правда, на совершенно не светотехническую должность. Я занималась внешнеэкономической деятельностью, и я в течение 5 лет ездила на светотехнические заводы. Я даже завозила целый завод в Россию, который стоит в Богородицке, все оборудование завозила. И я за 5 лет работы в компании начала прекраснейше разбираться в таможне, в контейнерах, в логистике и при этом в лампочках, в том, как они производятся во всей светотехнике, но в какой-то момент почувствовала, что я не хочу двигаться дальше, потому что я не вижу какой-то пользы для себя в том, что я делаю. У меня есть огромный багаж знаний, я хочу их направить куда-то, где это будет иметь какую-то ценность, условно, громко скажу, для будущих поколений, для человека сегодня. Не видела некоторого человека ориентированность в том, что я делаю. Невероятно важно кому-то возить лампочки в Россию. Но я готова перестать это делать. И последние годы работы, это была очень перспективная работа, и у меня были только ступени выше и выше в ней. Но я уже последние годы подыскивала какие-либо курсы, но, честно сказать, боялась, что в какой-либо дизайн берут только талантливых. А таких, как я, каких-то логистов не берут. Это было такое устаревшее мнение, которое, к счастью, поменялось. В 2016 году узнала, что «Марш» стартует с курсом светового дизайна. И я поняла, что это, наверное, мой шанс, потому что мой бэкграунд по свету, можно добавить опыт дизайна, и, возможно, из этого что-то выстроится, станет чем-то новым. Я абсолютно не понимала, кто такой светодизайнер. Я прошла описание и поняла, что это мой выход. Вот здесь я могу выстрелить и дальше разобраться, каким дизайном я буду заниматься дальше. Но здесь я хотя бы попробую. В целом в этой жизни надо пробовать все, что страшно и непонятно. И я решила начать здесь. И более того, я спустя месяц обучения написала заявление на увольнение и поняла, что я хочу делать это.
Слушай, а что ты принесла на вступительные? Был ли какой-то порог? И расскажи, пожалуйста, поподробнее про этот момент. Что было страшно? До какого момента? Когда ты поняла, что ты точно чувствуешь себя в своей тарелке? В какой этот момент произошло?
Я все еще чувствую себя не в своей тарелке. У меня мой любимый глубинный синдром самозванца, который каждый раз мне говорит, ну что ты, ну куда ты? Ну, это для тех, кто разбирается. А тебе еще учиться и учиться. И это хорошее качество, я считаю, всегда нужно учиться и всегда нужно делать то, чего боишься. Страшно было невероятно. Всегда хотела заниматься дизайном и всегда боялась. Я думала, это для тех, кто видит, для тех, кто пришел и такой, я знаю, здесь будет вот так. а я не знаю, я не вижу, ну, хочу. И когда-то, сейчас вроде уже закрашено, на этаже Universal University была надпись на стене, где кафе, надпись, цитата Стива Джобса: «Дизайн — это не то, как это выглядит, дизайн — это то, как это работает». Эта мысль меня зацепила, и я начала изучать, что такое дизайн и из чего он состоит. И поняла для себя, что дизайн — это математика, дизайн — это уравнение. И правильно выверенный дизайн — это просто поиск всех составляющих этого уравнения и приведение его к решению. Мои проекты во время учебы были не самые блестящие, за какие-то я даже получила 2. Я прям готова была в какой-то момент сдаться и думаю, это не мое. Все, они все понимают, что делать, а я не понимаю, что делать. Но по натуре я очень упрямый человек. Если я вижу в чем-то смысл, я как баран попрусь до конца. И я попёрлась. И я пошла работать. Я уволилась с своей большой должности и пошла работать стажером практически сразу.
Расскажи, что еще ты забрала из Марша? Может быть, какие-то конкретные проекты в качестве учебных? Может быть, какие-то навыки, которых тебе не хватало? Конкретную работу или какие-то уникальные знакомства?
Курс светового дизайна, конкретно у Марша, уникальная площадка, потому что до Марша как-то было в нашей среде не принято делиться знаниями. То есть жили большие студии, хранили свои секретики в своих сундучках, и никому не рассказывали. В целом, преподавания светодизайна практически не было в стране. Но люди боятся взращивать конкуренцию. И такое существует даже до сих пор. Даже спикеры, которые выступают, порой не рассказывают многие детали, просто чтобы люди не узнали, а как же делать нужную эту работу. И тогда это было повсеместно. И в Марш пришли как раз преподавать энтузиасты, которые жаждали вырастить новое поколение и поделиться всеми знаниями, что у них есть. Нас прям вот как из ведра высыпали все эти знания. Мы, конечно, забирали частичку, как и в любом процессе образования. Но было видно, как сильно верили в то, что это должно сработать преподавателя. И они привили нам, что самое важное, это ценность света. То есть мы все вышли из Марша с знанием того, что нет ничего важнее в этом мире, чем свет. Благодаря нему можно кардинально изменить жизнь городов, жизнь людей. И это действительно так, это не просто громкие слова. Свет позволяет условно манипулировать нашим состоянием, нашим настроением, нашими эмоциями, нашими ощущениями, навигацией человека, куда человек пойдет, где он будет сидеть, где он будет стоять, где он будет работать, куда он будет смотреть. Это очень тонкая психология. И если, допустим, использовать меньше холодного света у себя дома, а использовать больше теплого и низкого, то есть тот, который не на потолке, хочешь изменить свою жизнь, выключи люстру. Мы так иногда дерзко говорим. Да, если использовать больше теплого света, то мы начнем лучше спать. У нас увеличится количество мелатонина, у нас понизится кортизол, и это повлияет на качественный сон.
Я начал переживать за свет здесь. Я не готовилась.
Это свет для того, чтобы сосредоточиться. Он имитирует для нас дневной полуденный свет. Это время работы. Наш мозг переключается на режим самый энергичный, самый работоспособный. Если в жизнь привнести больше естественного света, вот у меня, допустим, родители, бабушки, они любят все окна зашторить, еще заставить растениями, и солнце не попадает в квартиру. И они живут все время при искусственном свете. Если человек получает больше естественного света в своей жизни, у него увеличивается серотонин, гормон счастья. Он становится счастливее от того, чтобы в его жизни просто больше света. И он не понимает, что это из-за того, что больше света. А если масштабировать это до улиц, до городов, какое колоссальное влияние это может оказать на жизнь людей.
Почему в нашей стране возникла необходимость появления такой профессии?
Светодизайнеры были и до нас, и до наших предшественников, и так далее до далеких времен, потому что светодизайн — это про влияние света на человека. А свет является естественным раздражителем нашего глаза, и благодаря свету мы можем видеть. И благодаря свету мы понимаем, на каком расстоянии объекты друг от друга, какого они цвета, какой они формы, какое время дня, сейчас время спать или время работать. Все, что мы видим вокруг, имеет для нас значение благодаря свету. С этим работали еще издревле и градостроители, и архитекторы, и работа с инсоляцией не была изобретена в прошлом веке. Это тоже работа светодизайна. У нас светодизайнерами люди мало назывались. Вот, наверное, самыми смелыми были как раз с нашего курса до этого. Это слово почти даже не произносили, особенно в встречах с важными заказчиками. Потому что Дэнни Рэд какой-то покемон. Он меня хочет, денег ты хочешь. Нет, мне светильники надо. То есть у нас такой рынок, который вот это потихоньку перенимает из западных стран, в котором все дизайнеры существуют там уже лет 100. И в основном, когда даже еще до нашего выпуска говорили светы дизайнеры, называли какие-то иностранные имена. А у нас известных, ну, только где-то в кулуарах кого-то знали, а так прям не смело люди называли себя светодизайнерами, потому что сейчас он будет что-то мне продвигать, что-то свое великое, важное человека. Не, мне светильники дай. То есть заказчик в целом старый, старого порядка заказчик, понимает, что он платит, когда он это может подержать в руках. Я светильник получаю, все вот за это, на тебе деньги. А то, что ты там какой-то свет мне расставил, мне это вообще не надо.
И так с плюс хорошо.
Да-да-да. И так и жил рынок, что было нормальной практикой не платить за проектирование. Слово «концепция» даже не произносилось. Это все какие-то студентики своими концепциями. Нам не надо, нам светильники надо. И проекты делались бесплатно, а заказчики покупали светильники. Сейчас, к огромному счастью, эта практика уже вымывается. И сейчас уже со скепсисом смотрим на заказчика, который приходит таким предложением. Это прям непристойное предложение. К огромному счастью. И я хочу верить, что именно с нашего курса вышли первые десяток человек, которые гордо начали говорить: мы светодизайнеры, мы сейчас начнем менять тут все. И это был действительно долгий путь, который повлиял и на тех, кто раньше не смел называться светодизайнером. Сейчас все ходят с транспарантами, с флагами. Да, я такой.
Мы тоже.
Мы тоже, да-да-да. И это прям здорово. И сейчас платить за концепцию отдельно, даже потом за проектирование, это абсолютно нормальная практика. Вот я хочу верить, что именно наше молодое поколение, оно эту практику ввело, и она распространилась дальше.
Получается, вы еще не просто первая школа, но вы еще люди, которые воспитали индустрию, воспитали клиентов. Правильно понимаю?
Да. Нас этому учили, что клиентов надо воспитывать. Просто тогда было мало людей, которые этим занимались. И наш первый курс был, конечно, один из самых громких и видных, потому что наш курс выпустил, наверное, одни из самых известных молодых светодизайнеров, что сейчас есть на рынке. Потом с каждого курса уже меньшее количество становилось какими-то публичными. Наш курс, наверное, самый видный. Как минимум трое моих однокрупников организовали вместе с преподавателем Ксенией Ланикиной студию «Ярко-ярко», которая сейчас крайне известна по России. Они выстрелили еще в моменте, когда ребята учились. Это прям потрясающий рост. И дальше ребята уже основали свои студии. И Ярко идет своим путем, и ребята идут своим путем, и я в том числе иду своим путем. То есть у нас вышло аж 4 светодизайнера, и еще есть те, кто не публикуется, но также работают в светодизайне. И у нас у всех есть жажда об этом говорить. Я в этом вижу в целом огромный смысл по образованию не только аудитории, но и заказчиков, что чем больше мы говорим о том, что такое свет и зачем он нужен, тем больше люди понимают, кто мы такие и в чем ценность найма светодизайнера.
Слушай, а ты вот уже начала называть первые какие-то имена, ярко-ярко, появляется уже, я так понимаю, первое сообщество после выпуска вашего курса. Давай попробуем еще дорисовать, доформировать индустрию светового дизайна того времени, то есть 2016-2018. Какие имена или какие тренды, что еще нам нужно подсветить, чтобы у нас сформировалась картинка?
В основном в те времена самые настоящие светодизайнеры были в кулуарах, и в проекты не были сильно публичными. Допустим, у Натальи Маркевич, куратора курса светового дизайна, есть блестящий проект стадиона, который в парке Краснодар находится, парк Галицкого. И в нем находится стадион. Блестящий проект, о котором вообще нигде никаких публикаций нет, хотя он заслуживает всех премий. Ну, это скорее вопрос SMM, и общей известности людей. Но те, кто действительно очень профессионален, мало публикуются. Конечно, Наталья Маркевич, Артём Масорин. Ультиматум групп тогда существовал, я с ними работала, и я с ними делала проект политехнического музея. То, про что я могу много рассказать. Проект архитектурного освещения политехнического музея. Точка опоры, такие старички, если можно так выразиться, они прям давно на рынке, у них действительно огромная компания, у них там старейшие контракты с крупнейшими брендами. Spectre Lab, они до сих пор есть, и там очень профессиональные люди работают. Я видела их проекты. Они также мало выступают, и все это где-то в кулуарах. Вот это то, кстати, зачем мы делаем дизайн-конференцию. Мы хотим больше показывать и рассказывать про качественные проекты, о которых Ну вот идут они на своих рельсах, идут к ним проекты. Зачем об этом рассказывать? А это важно для индустрии видеть, что свет развивается и двигается. Потому что, когда я общаюсь с заказчиками, я стараюсь у них спрашивать, а где вы видели свет, который вам нравится? Покажите, в Москве вот такое здание, вот такой ресторан. Не надо на Pinterest идти. Посмотрите то, что вы видели вживую. И кого-то я не захватила. А, конечно, Eladin Group, Ваня Федянин. Он теперь куратор курса светового дизайна. Вроде с этого года, не помню. В прошлом году он тоже был с куратором или нет. Eladin Group, на самом деле, сильнейшие светодизайнеры, сейчас у них несколько подуспокоились, потому что набрали массу своих заказчиков, и также ждут на своем потоке, и в маркетинге не сильно светятся, но у них есть также блестящий проект. Еще один проект, который оставил прям во мне большой след, я делала его в культуре света, это стена стадиона Пионеров. Рядом с Динамо был стадион Динамо. Ну, его запомнили снова как стадион Динамо. Он назвал стадион юных пионеров. Там сейчас ЖК «Царская площадь» стоит. Он, конечно, обвешал со временем, его снесли, начали строить ЖК, но осталось несколько мозаик, и осталась часть стены исторической, один из фасадов. Мозаики вывезли, их потом инкрустировали в эту стену внутри. Они были в других местах, но их решили сохранить, так искусственно добавив в эту стену. Проект архитектурного бюро «Баухаус», они его адаптировали под территорию, оставили внешний фасад, а внутри, собственно, инкрустировали эти мозаики и сделали спортивную площадку как дань прошлому. Я там тоже жила недалеко и как-то шла пешочком. Я люблю вообще проходить мимо своих объектов, смотреть, все ли у них хорошо, ничего ли не поломалось, надо ли что-то подвигать. Прохожу мимо, и меня ловит женщина. Она была немного похожа на городскую сумасшедшую, но у нее там она невероятно грустная история жизненная. Она ловит и говорит: «А вы знаете, что это?» Я говорю: «Я знаю, что это. Я проектировала свет для этого что-то». И она говорит: «А я здесь занималась спортом с своими родителями. Я тут какие-то награды получала. Я часто прихожу и вспоминаю времена, когда здесь стоял стадион. А потом я гуляла здесь со своими детьми». И она начала мне всю свою историю рассказывать, плакать. Это был очень чувствительный для меня момент, что объекты, которые я делаю, могут иметь такое значение для людей. Какая-то стеночка какого-то стадиона, а люди туда приходят каждый день. И нельзя с уверенностью сказать, что есть какая-то заслуга в свете, потому что человек так эмоционирует. Но мне приятно, что я могу сделать что-то хорошее для города, для его истории, чтобы ее сохранить, и для жителей, которым это важно.
Проект Be Invite. Как ты приняла решение создать свое бюро? Почему в этом была необходимость? Расскажи коротко, как ты стартанула со своим делом.
Когда я закончила марш и ушла работать в поля, я поработала в трех разных студиях, набралась разного опыта. Я поработала во всех студиях, в которых мне хотелось поработать, зная всю внутрянку, примерно представляла, где какая свобода действий у меня будет. Потому что есть действительно большой риск после выпуска. Слово «светодизайнер», оно начало становиться модным тогда. И многие и до сих пор так работают, что нам нужен светодизайнер, и ты будешь сидеть из офиса, не вылезать, просто делать какие-то расчетики, как просто руки. Просто будешь модно называть светодизайнер, и мы будем на встречах с заказчиком говорить, что у нас есть светодизайнер. И есть всегда такой риск попасть в команду, в которой тебе не дадут возможности для полноценной реализации. Ты будешь бесконечно чертить и придумывать что-то, что ты никогда в жизни не увидишь. То есть важна работа в полях, важно руками покрутить свет, прощупать, как он работает, потому что, сидя в компьютере, ты можешь многое просто не знать, очень многих нюансов, как работает свет, и как он может уничтожить всю концепцию, просто что ты никогда не видел, как это работает вживую. И подходы компаний, в которых я работала, мне были не всем близки, но я понимала, что пока нужно заткнуться и учиться. Это звучит грубо, но это некоторая истина, до которой я дохожу до сих пор. Иногда нужно просто послушать людей, которые знают больше, и просто молча учиться. И потом ты поймешь, что из этого, какую пользу ты из этого можешь вынести. Сейчас колоссальная польза я в этом вижу после того, как уже делала свое бюро. Эти компании научили меня проектировать, научили меня делать документацию, научили меня электрике. И эти все знания я потом перенесла уже в реальность, в реализацию, в общение с монтажниками. И это одно из наших, кстати, ключевых преимуществ. Мы делаем крутую документацию. Многие из моих коллег-дизайнеров пошли в поля, не умея проектировать. То есть есть коллеги, которые не могут понять, как сделать свет, пока здание уже не стоит. То есть все, фундамент его нет. Они не могут понять, они могут прийти с чемоданом светильников, посветить, что-то померить и себе это зафиксировать. А сделать что-то, чего еще не существует, порой тяжело, потому что это нужно визуализировать и точно знать, что это сработает. И мне не были близки подходы к работе, потому что они были не совсем человекоориентированы. То, чему меня научили в марше, я не видела глубокого этого отражения в рынке. Я видела необходимость сделать красиво. И это, к сожалению, ушло от архитекторов. Когда приходят архитекторы, говорят, у меня есть комплекс кирпичных зданий, отправиться на ЛЖК, небольшая высотность, а сделайте, пожалуйста, на нем медиафасад. И говоришь, а зачем? Они говорят, а красиво будет.
Звучит как напичкой побольше классных мониторов в автомобиле, какой-то нелепый тюнинг.
Экзибит.
Да-да-да-да. Тачка на прокачку. И тут мы поставили шикарный монитор.
Почему? Потому что можем. Да, было очень много таких запросов. Обожаю рассказывать историю из культуры света. Мы проектировали Киевский вокзал, платформы, на которых уходят поезда в аэропорт Внуково. Крыша арочная, стеклянная. И по проекту архитекторов они хотели освежить это пространство, сделать его чище, дружелюбнее, как-то доступнее, потому что слово «вокзал» у нас пока еще воспринимается чем-то небезопасным и...
Плохо пахнущим.
Плохо пахнущим, да. Хотелось его слегка освежить. И они просили задействовать отраженный свет, желательно цветной. К сожалению, многие архитекторы обожают цветной свет и жаждут его видеть в своих проектах. Хотя и без цветного света можно делать отлично. Используя, собственно, наш купол, и я придумала концепцию, в которой переливаются холодный белый и голубой оттенок, как будто плывут облака. То есть плавно-плавно они перетекают с разных уровней. Белый с голубым вообще — это олицетворение чистоты. Чистоты и легкости. Это похоже на голубое небо. Это сразу вообще пространство делает самым спокойным на свете. И тогда еще в культуре света работал Сергей Жигалев. И он посмотрел мою концепцию и говорит, Алён, что тут скучно? Давай радугу бахнем. Я говорю, Серёг, давай не будем. К счастью, эту концепцию не приняли. Он прям вот полосками нарисовал радугу. Вот этого было очень много. Просто сделай красиво. Налепи больше светильников, чтобы компания больше заработала. А вот мой внутренний идейный дизайнер говорит, так нельзя. Нужно, чтобы городская среда, урбанистика. Где это все? И я научилась в этих бюро. Поняла, что идти дальше некуда. Пора делать свое. Я совершенно случайно залетела в музейное направление, где буквально для друзей делала какие-то маленькие выставки, потом выставки побольше, побольше. А потом мы познакомились с Антоном Софиуллиным. Он 9 лет работал техническим директором Пушкинского музея. Сейчас он уже, по-моему, вроде 4 года технический директор Музея Москвы. Один из самых талантливых и профессиональных специалистов в мультимедиа. Проекции, звук, экраны. И работал преимущественно в музеях. Мы с ним сделали один совместный проект и поняли, что если мы объединим наши знания, свет плюс мультимедиа, мы можем для заказчиков закрывать их потребности под ключ. И путь Being Light начался именно с музейного освещения, и мы выстрелили довольно быстро. Оказалось, что на рынке мало специалистов по музейному свету, зато есть большая потребность. И эта потребность все еще растет. Как минимум в Москве минимум 400 музеев. И каждый из них модернизируется, команда обновляется, и новые молодые команды понимают, что свет — огромнейшая часть, и мультимедиа в том числе, восприятия человеком сторителлинга, восприятия выставки. Это могут быть очень плохие экспонаты, очень плохого качества. Это могут быть старые витрины со склада, которые уже 15 лет, но с грамотным светом. Люди могут просто плакать на выставках, если правильно все сделать. Мы сделали несколько очень качественных проектов, и просто в геометрической прогрессии пошел запрос, и мы очень быстро выросли до, так громко скажу, одних самых известных светодизайнеров в музейной среде. Не обязательно здесь рекламировать наши проекты.
Ну, уже поздно.
Мы делали Виктору Цою в Манеже. Мы делали Балабанова в Севкабеле. В прошлом году и в этом году он закрылся. Панкультура закрывается, уже закрылась к моменту, когда выпустят этот подкаст. Панкультура и Король Шут на Винзаводе. Мы сделали музей общества «Динамо», который у метро «Динамо» открылся. Огромный, классный проект. Мы сделали проект в Хутемас 100 лет в Музее Москвы. Электрификация в Музее Москвы. Москва проектирование будущего также в Музее Москвы. Выставка моды. В общем, На самом деле, с приходом нас в музей, очень сильно выросла репутация музея и качество проектов. Прям один за одним начали приходить очень большие запросы и темы, и кураторы. И более того, с первой выставкой с нашей командой «Футемас 100» музей Москвы впервые доверили свои экспонаты. Третьяковская галерея, Пушкинский музей и многие-многие фонды, которые очень щепетильны к своим экспонатам, а музей Москвы не мог выполнять требования нормативно, очень во многом. И они доверили, и «Футемас» прошел очень громко. Музей не был изначально моей целью, так вышло. Вышло, что не занятый рынок, и мы в него как-то легко зашли. Сейчас у нас где-то 50% заказов от музеев, 50% по городской среде. Это, допустим, сейчас мы делаем благоустройство пансионата для онкобольных детей. И там тоже, кстати, есть свои нюансы по свету. Допустим, высота света. Наш пользователь ниже роста. У него другое восприятие окружения, чем у взрослого человека. И мне было важно строить команду доверительную. Мне было важно два момента. Первое – отношение к свету. Зачем мы делаем? Что мы делаем? Любой светильник, любое пятно имеет ответ на вопрос «Зачем?». И ответ красиво не котируется. Свет может быть невероятно скучным, и отказ от каких-то приемов может сделать картинку менее интересной. Но если это мешает пользователю, мы идем в сторону пользователя. У нас такие принципы, и всегда между красотой и удобством мы убираем удобство. И оказалось, что многим близко наше видение, и мне хочется верить, что мы просто нашли своих единомышленников, которых оказалось очень много, которым до этого поставляли светильники, а они хотели свет, они хотели то, что они видят в европейских музеях, на европейских улицах. И я намеренно говорю «Европа», потому что Европа есть источник нашего светодизайна, есть невероятно качественный дизайн и в Азии, и в Америке, но основой все равно считается европейский свет. Там уже очень давно существует, допустим, мастер-планирование городов. То есть когда в Москве он тоже есть, просто его нет в реализации. Но когда-то он был создан. То есть первое – это подход к свету, человека ориентированный, и мы не стремимся, это, конечно, плохо для нас, мы не стремимся заработать, мы стремимся сделать хороший проект. Из каких-то проектов мы уходим, если мы понимаем, что либо мы не можем сделать хорошо, либо от нас просят что-то деструктивное, что-то, что сделает среду хуже, мы просто отказываемся. Это огромное счастье, что я могу позволить отказаться от проектов, и это не разрушит все. И второе – это построить команду самостоятельную, которая растет в доверительных условиях. То есть они приходят ко мне, чтобы свои знания дополнить моими знаниями и мочь реализовывать свои идеи в жизни, потому что в музее довольно короткий цикл проекта, ты его запроектировал сейчас, через 2 месяца ты его уже увидел. В этом есть минусы городской среды, ты можешь лет через 5 увидеть только свой проект. А тут ты быстро учишься, быстрый цикл. И второе, они приходят ко мне, и я их беру, потому что я им доверяю. Мы общаемся, я понимаю, слышит ли меня человек, думаем ли мы в одном направлении, поскольку большинство из них выпускники Марша, у нас один и тот же бэкграунд, одни и те же преподаватели. И мне очень нравится наблюдать, что у нас очень такая... Мне нравится, конечно, у нас цветник. У нас, во-первых, одни девочки, но так сложилось. Во-вторых, невероятно видеть, как талантливые, мотивированные люди расцветают, когда им просто доверяют, когда просто их не используют как руки. Говорят, смотри, вот тебе проект, расскажи мне, предложи, что ты хочешь здесь видеть. И просто направляешь их, чуть-чуть подсказывая, куда нужно идти. Мне приятно сказать, что у нас прям много людей хочет у нас работать. Ну, то есть такой подход к формированию команды, доверие и самостоятельность. То есть я веду каждого из них к тому, чтобы он мог самостоятельно принимать решения. А я только подсказываю. Нет авторитаризма, в котором только вам мнение мое и неправильное. У нас такого нет. Все мнения важны.
Светодизайнер 2023. На что нужно смотреть, на какие навыки? Допустим, для тебя, какие в первую очередь важны. Не обязательно его брать к тебе в бюро, но какой-то маст наверняка же должен быть.
Мы смотрим на людей, которые прям точно хотят заниматься этим. Многие приходят и говорят: о, ну вот светодизайн вроде что-то прикольное. Я там работал светотехником, а вот тут какое-то новенькое слово, почему бы не попробовать? Я вообще хочу заниматься агропромышленностью, ну и это ничего. Нам такое неинтересно. Мой опыт в целом в руководстве командой подсказывал, сказал мне со временем, что лучше нанять мотивированного человека, который знает меньше, чем немотивированного, который знает все. Лучше обучить человека. У нас есть люди, которые пришли с нулевым знаниями по свету вообще. Ничего страшного, всех научим. Зато человек так мотивирован делать то, что делает. И я недавно для себя поняла, что я хочу меньше сама руками заниматься проектами, потому что их скиллы мои переросли. То есть я им их направила, и они дальше цветут. И я периодически, когда обучаю новых людей, я думаю, а я уже не знаю, как это делать. А можешь их спросить? Потому что я, правда, уже не знаю, мои скиллы, они уже в другую сторону ушли. Безносительно нас, если говорить о важных и нужных качествах светодизайнера сейчас, чтобы дальше развиваться, я бы назвала первым — это умение говорить о свете. Свет — не очень осязаемая форма. Заказчик может рассказать, какой стул он хочет, какую он хочет стену, какой он хочет дом, какой он хочет свет, он рассказать не может, не в силах. Это что-то очень эмоциональное и невидимое, то, о чем мало задумываются. И умение услышать человека и перевести это на язык света технический — это огромный навык. Но это навык именно говорить. Потому что когда заказчик приходит со своим ТЗ, заказчик сам не знает, о чем он говорит, к сожалению, в большинстве случаев. И архитекторы в том числе. И архитекторы будут говорить тебе: «Я хочу Twin Peaks». Они имеют в виду вот эта комната с красными шторами и квадратиками на полу. И это каждый раз означает, что они хотят красный свет. Хотя там не было красного света. Там красные шторы и простой заливающий свет. Вот это нужно уметь переводить. Это самый сложный свет.
Хочу красную помаду.
Да, второй скилл — это работать в полях. Пока сидишь за компьютером и торчишь в софте, никогда не узнаешь, как работает свет. Это очень узкая часть. Это калькулятор. То есть ты должен уметь видеть метраж без калькулятора. Это очень нужный инструмент, но он не основополагающий для того, чтобы работать со светом. В полях берешь фонарики, идешь к друзьям освещать какой-нибудь перформанс. Вот, хочу здесь роба, растения, и чтобы люди медитировали, и у них в глазах были золотые отцветы, когда они моркают. Это я цитирую один из моих запросов. Идешь, да, это умение говорить про свет, идешь, берешь фонарики, ковыряешься, пытаешься нащупать, что это такое. Так ты лучше поймешь физику света и как работают светильники и приемы. И третье, я бы назвала внимательность. Умение простраивать цепочки всего от света, от вот этого приема, флера, эмоций до распаечной коробки. Вот девочки раньше думали, у меня в команде, что я над ними издеваюсь, они рассказывают про свет. Я говорю, куда светильник поставишь? Вот сюда. А как ты кабель подведешь? Ну, это кто-то, какой-то инженер подумает. Никто не подумает. Распаечную коробку ставить некуда, это сверлить нельзя. Классный прием, но это нереализуемо. Потому что очень много классных идей обрезается просто на технических возможностях. И когда ко мне приходят с запросом на проект, и мы обсуждаем концепцию, первый вопрос, который задаю, что можно сверлить? И, допустим, если это городское освещение, что у нас с инженерными сетями под землей? Потому что сначала нужно понять, какие у тебя технические ограничения, прежде чем начать творить. Потому что сколько раз я видела, когда придумали невероятную концепцию, абсолютно нереализуемую. Либо оборудование так делать не умеет, либо это невозможно сделать технически.
Вопрос к тебе, как к человеку, который очень трепетно относится к воспитанию молодых световых дизайнеров. Какое напутствие ты можешь дать тем людям, которые стоят пока что еще на пороге в индустрию?
Свет, поскольку это не физически осязаемый объект, он живет где-то в глубинном его осознании. Свет нужно понять. Это звучит очень пафосно, как будто в какой-то секте Бога надо ощутить. Свет нужно понять. И вот совет, который я подслушала у Наташи Маркевич на курсах: выключите люстру. Поживите без люстры 2 недели. Возьмите настольную лампу, покрутите ее, положите на нее красный пакет, чтобы свет стал красным. Посмотрите, какой свет вам нравится, а потом подумайте, почему он вам нравится. Вот это самое главное. Бывает, что приходят люди, и они не до конца понимают, но хотят лучше ощутить. Я всегда им советую: походите по местам, в которых вам нравится свет, посмотрите, как он сделан, препарируйте его. Что здесь как светит, почему, а затем, почему мне это нравится, какие ощущения это вызывает. Так, допустим, студентам я даю задание, одно из первых: сфотографируйте пространство, которое вам нравится, а потом расскажите, почему. То есть мне нравится эта лампа, потому что она выделяет вот это. А из-за того, что она выделяет вот это, я получаю вот такую эмоцию.
Угу.
Подобное препарирование, оно потом позволяет перенести эмоцию на свет и на конкретное пространство. То есть первое, нужно о нем задуматься. И мне даже архитекторы иногда, с которыми я начинала работать, говорили: «Лена, ты открыла ящик знаний, без которого я теперь жить не могу. Я больше не могу делать проекты без света». Я теперь понимаю, что он меняет вообще все, и его никто не видит, не осознает, но с хорошим светом жизнь становится абсолютно другой. И вот я делала и дома, и квартиры архитекторов, которые вроде к свету поближе, чем простые обыватели. И говорят, я не знаю, что, но здесь очень хорошо. Не хочу даже вообще разбираться. И тем, кто хочет пойти в эту сторону, нужно сначала понять, что и почему вам нравится. Вот почему мне нравится вот это пятно, как оно светит, какие эмоции во мне вызывает. А, вот один из классных воркшопов мы делали в этом году для студентов в театре «Практика». Нам предоставили сцену. Я загоняю всех студентов на сцену и включаю разный свет. И они говорят только про эмоции. Допустим, я ставлю человека посередине сцены, свечу на него спереди, сзади, сбоку, узким пятном, широким пятном, заливаю сцену, заливаю стену какую-то, и каждый раз он должен это ощутить и рассказать, что он чувствует. Это дает понимание того, что ощущает человек, для которого вы делаете этот свет. То есть в этом разница художника и светодизайнера. Мы делаем для человека внутри среды. То есть наглядный пример. Представим театр. На сцене работал художник по свету. Он сделал какую-то сценографию. Он знает, как и мы, про форму образования, про колористику, про психологию, как мы воспринимаем какой-то цвет, какую-то яркость, какие-то контрасты друг с другом, потому что на этом они передают эмоцию. И человек, который сидит в зале, очень хорошо, он смотрит на это. Но как только человек окажется на сцене внутри, им будет так плохо. В этом разница. Делать изображение или делать среду, которой пользуются. Нужно поместить человека на сцену и от этого отталкиваться. Что нужно этому человеку? В этом большая разница. Вот это то, что стоит начать ощутить, описать, а потом можно уже уходить в книжки, в которых показывают, что зачем и почему делается.
Есть какая-то база по книжкам?
Ее очень трудно достать. Ее и до прошлого года было очень трудно достать. Лучше всего читать доступные материалы, самые доступные на сайтах производителей. Всегда отправляю к двум ресурсам. Я даже не отправляю конкретное бюро смотреть, потому что бюро стало очень много, и уже не стоит ориентироваться на какие-то там топ-3 по миру. Нет, их очень много, и очень много невероятных и талантливых. Первое – это смотреть премии по светодизайну победителей. Там такие есть сокровища. Я стараюсь просматривать каждый раз и прям как-то отмечать себе какие-то приемы, потому что светодизайн очень хорош тем, что это безграничная сфера. Свет как технология развивается. То есть, ну, кирпич уже не так сильно развивается, например, как бетон. А свет — это электричество, это новые технологии. Прибор становится меньше, возможность становится больше. И можно сделать в меньших масштабах новые какие-то невероятные вещи. И этому нужно все время учиться, никогда не останавливаться. Тот, кто делает свет по тем же приемам, что и год назад, уже опаздывает. Нужно все время обновляться. Так вот, нужно следить за премиями. Например, это Dark Awards. Они, кстати, так и называются, экологично, чем типа dark — темнота. Чем меньше света, тем лучше. Вот так мы... Там у меня есть пафосная лекция, называется «Проектировать темноту». Темнота — это хорошо.
Алён, а может быть, посоветуешь конкретно что-то почитать, посмотреть для новичков?
Допустим, книжечки по свету, они сейчас будут трудно аудиально восприниматься, но если вбить в поисковик топ-5 книг по светодизайну Алёны Осина, там будет первая же ссылка на мои рекомендации.
Принято. Записано. Алён, у тебя безумно крутая история, как у человека, который относится к первой школе светодизайнеров. Очень интересно слушать твою экспертизу и как ты это делаешь, как ты рассказываешь про свет. Но в конце, в самом конце, у меня вопрос. А мечта-то какая? Она насколько для тебя осязаемая, неосязаемая? Для тебя эта мечта — это какая-то конкретная точка Б, где ты лежишь на пляже, вся довольная, шикарный свет, который тебе нравится? Или это какой-то бесконечный прогресс, челленджи, нескончаемая работа и прогресс? О чем мечтаешь? Куда идем?
Я отвечу чуть развернуто. В жизни у любого человека есть цели краткосрочные, есть цели долгосрочные, есть мечты. Краткосрочные – я хочу поспать, поесть. Долгосрочные – я хочу машину, квартиру, яхты. А мечта невыполнима. Мечта должна быть у каждого человека, и до нее никогда нельзя дойти. Моя мечта – изменить мир. Она звучит невероятно пафосно, но она настолько описывает то, чего я хочу. Я хочу изменить мир при помощи света. Я хочу сделать жизнь людей лучше. И она тем хороша, что я никогда не дойду до конечной точки. Я всегда буду к ней двигаться. И это можно делать очень-очень разными способами. При помощи проектирования, при помощи преподавания, при помощи дизайн-конференции, которые мы делаем, например.
Круто. И понятно, главное. Ален, спасибо тебе большое. Я тебе желаю, чтобы твоя мечта, она у тебя была всегда с тобой. Пусть будет больше света, пусть больше...
Больше света — это плохо, меньше света — это экологично и хорошо.
Пусть больше будет классных проектов, от которых ты кайфуешь.
Спасибо. Мне тоже было очень приятно.
Спасибо. Это был подкаст «Британка Talks». Всем пока.
Пока-пока.